В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандальный банкет в Карабахе, спровоцировавший международный конфликт. Катастрофическая ситуация со школами в Ахалгоре. Абхазская молодежь политизирована и хочет во власть, чего ей не хватает. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях. Премьер-министр Японии призвал российского президента завершить спор из-за Курильских островов. Путин не приехал в Самарканд на похороны Ислама Каримова. В Беслане сегодня дважды напали на журналистов «Новой газеты». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума призвал президента России Владимира Путина найти решение по территориальному спору между двумя странами. Абэ заявил, что прошлое не должно мешать идти вперед, и экономики России и Японии не соперничают друг с другом. Днем ранее состоялась встреча Абэ с российским лидером, на которой политики договорились приложить больше усилий к переговорам о мирном соглашении между двумя странами. Следующая встреча Абэ и Путина состоится в декабре. После завершения Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор. В 1956 году страны подписали Советско-японскую Московскую декларацию, согласно которой война между ними официально прекратилась. В договоре упоминается территориальный спор из-за Курильских островов, которые Япония считает своими северными территориями. Незадолго до Восточного экономического форума Путин подчеркнул, что Россия не станет продавать или передавать спорные острова Японии. Абэ призвал найти компромисс. В Узбекистане сегодня завершились похороны первого президента страны Ислама Каримова. Президент был погребен по мусульманским обычаям в Самарканде на историческом кладбище Шахизинда, рядом с могилой его родителей. В траурной процессии приняли участие тысячи человек. В стране объявлен трехдневный траур, в школах пройдут уроки памяти Каримова. Церемония прощания началась в резиденции Каримова. На похороны президента прибыли делегации из 17 стран мира, включая представителей Афганистана, стран Центральной Азии, Грузии, Южной Кореи, Белоруссии и Украины. Президент России Владимир Путин на церемонию не приехал, сославшись на плотный график. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Агентство Фергана сообщает, что двое из троих детей Каримова, находящаяся в опале дочь Гульнара и живущий в Лондоне сын Ислан, на похоронах отца не присутствовали. На траурной церемонии была замечена только младшая дочь президента, 38-летняя Лола. 27 августа Каримова госпитализировали с инсультом. Согласно правительственной информации, сердце президента остановилось, но после реанимации работу жизненно важных органов удалось восстановить. Несмотря на усилия врачей, президент впал в кому и 2 сентября скончался. Каримова лечили специалисты из России, Германии, Монако и Финляндии. До официального объявления о смерти президента в СМИ появлялись противоречивые сообщения о критическом состоянии здоровья лидера Узбекистана. В Беслане сегодня совершено два нападения на корреспондентов «Новой газеты» Елену Костюченко и издание «Такие дела» Диану Хачатрян. Об этом сообщается на сайте «Новой газеты». Нападение было совершено у входа на кладбище. Мужчина в гражданском оттащил на несколько метров журналисток, после чего избил Костюченко. Сотрудники полиции, находившиеся неподалеку, нападению не помешали. Хачатрян заявила, что она и Костюченко собираются вернуться в Москву, поскольку в Беслане им оставаться небезопасно. Сегодня же время траурной церемонии по жертвам захвата заложников в 2004 году. Неизвестные облили журналисток зеленкой и отняли у них телефоны. Сотрудники полиции не пытались помешать нападавшим. По факту бездействия полицейских «Новая газета» намерена обратиться в Следственный комитет. 1 сентября, в годовщину взятия в заложники школы в Беслане, несколько женщин, дети которых погибли или пострадали 12 лет назад, провели акцию протеста с требованием объективно расследовать обстоятельства трагедии. Полиция их задержала вместе с журналистами «Новой газеты» и издания «Такие дела» Еленой Костюченко и Дианой Хачатрян, которых вскоре отпустили. Суд, проходивший в ночь с 1 на 2 сентября, приговорил женщин-активисток к общественным работам и штрафам. В Москве сегодня во время акции памяти заложников школы в Беслане задержали кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Юлии Галямину. На траурном мероприятии Галямина раздавала доклад об альтернативном расследовании трагедии в Беслане.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату перед началом саммита группы 20. Церемония, в которой участвовали президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин, состоялась в китайском городе Ханчжоу. Лидеры двух государств официально передали документы о ратификации генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. По соглашению, каждая страна-участница берет на себя обязательство содействовать снижению выброса в атмосферу двуокиси углерода, так называемых парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Документ предусматривает, что начиная с 2020 года развивающимся государствам будет ежегодно выделяться 100 миллиардов долларов на технологические и промышленные нужды в рамках борьбы за снижение темпов глобального потепления. Чтобы документ вступил в силу, его должны ратифицировать как минимум 55 стран, чьи суммарные выбросы составляют как минимум 55% от мирового объема промышленных выбросов в атмосферу. Документ подписали в апреле этого года 175 государств, в том числе Россия, США и Китай, главные источники выброса в атмосферу СО2. Текст договора был согласован на глобальном форуме по климату, который проходил в Париже в декабре 2015 года. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Представители де-факто Республики Абхазия вчера опубликовали фото, на котором абхазский вице-президент Виталий Габния стоит напротив президента Армении Сержа Саркисяна на банкете в Степанакерте в честь Дня образования Нагорно-Карабахской Республики. Это фото предсказуемо вызвало возмущение грузинской общественности. Однако к вечеру вчерашнего дня МИД Грузии после переговоров с армянскими дипломатами сделал заявление, что никакой встречи не было. Так была она или нет? Разбирался Владимир Унанянц.
Фотография, на которой за праздничным столом с бокалами в руках стоят президент Армении и представители де-факто властей НКР и Абхазии, появилась на странице замминистра иностранных дел де-факто Республики Абхазия Кана Тания. Делегация Республики Абхазия приветствует президента Армении Сержа Саркисяна и президента НКР Бако Саакяна. Так подписал фотографию Тания. Спустя некоторое время на сайте де-факто президента Рауля Хаджимба появилось и поздравление карабахского коллеги Бако Сааковича с 25-й годовщиной образования Нагорно-Карабахской республики, в котором говорится:
«Республика Абхазия – друг и союзник Нагорно-Карабахской республики. Мы заинтересованы в дальнейшем интенсивном развитии взаимовыгодных отношений с Нагорным Карабахом в различных сферах, готовы к конкретным шагам в этом направлении».
Спустя несколько часов по этому поводу сделал заявление заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе. Он заявил, что посол Грузии в Армении пообщался на эту тему с замминистра иностранных дел Армении.
«Как поясняет армянская сторона, никаких встреч с представителями оккупационного режима не было. Это очередная политическая спекуляция, к которым часто прибегают представители оккупационного режима. Вы знаете, что Армения – дружественная Грузии страна. Она открыто выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. И мы продолжаем очень тесное сотрудничество».
Однако фотография, снятая на встрече, которой не было, к тому времени уже обошла все социальные сети. И корреспондентам армянской службы «Радио Свобода» удалось подтвердить, что это не фотошоп. Как сообщил нашим коллегам пресс-секретарь Нагорно-Карабахского лидера Давид Бабаян, отдельной встречи действительно не было, но это фотография с банкета. Помимо Виталия Габния, на нем присутствовали также представители Приднестровья и Южной Осетии. Раз официальной встречи не было, то произошедшее не должно отразиться на межгосударственных отношениях Армении и Грузии, считает армянский политолог Рубен Меграбян.
Другое дело, что отделившиеся грузинские автономии, Абхазия и Осетия, Южная Осетия, они бы очень хотели, чтобы Армения признала бы их независимость. Это не секрет. Более того, Россия оказывала давление на Армению в этом отношении, особенно после войны 2008 года. Но фактом также является то, что Армения не поддалась этому давлению, и отношения Армении и Грузии, они жизненно важны как для Армении, так и Грузии, и это понимание есть и в Ереване, и в Тбилиси.
Отношения эти испытаны временем, и данный эпизод не способен повлиять на них, резюмировал политолог. Никаких негативных последствий от встречи на банкете не ожидает и грузинский политолог Ираклий Минагаришвили. Однако официальный Тбилиси все же обязан соответствующим образом реагировать на данный факт.
Дело не в фотографиях, дело в факте, когда руководитель дружественного соседнего государства встречается с представителями сепаратистского режима. Безусловно, это не красит отношения армяно-грузинские. По соответствующим каналам такая оценка должна быть доведена до руководства Армении. Мы понимаем, что тут ситуация весьма деликатна. Это отношение Армении к Карабаху и так далее, и так далее. Но при всей деликатности всех этих вопросов, понимание того, что взаимоотношения с соседями, которые столь важны, особенно в таком сложном регионе, как регион Южного Кавказа, он должен быть предметом особой заботы.
То, что определенные круги воспользуются произошедшим в своих целях, не исключает Рубен Меграбян. Относиться к ситуации стоит с осторожностью, чтобы не повлиять негативно на отношение грузин к армянам, проживающим в Грузии, считает политолог. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
11 сентября 2012 года в самопровозглашенной республике Абхазия были убиты российский предприниматель Сергей Климонтович и его помощница Оксана Скореднова. Следствие считает заказчиком преступления депутата абхазского парламента Нодика Квициния. На этой неделе в суде прозвучала 4-часовая речь прокурора Даура Амичба, который изложил позицию обвинения. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве в Абхазии россиян Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой подходит к концу. Слушания по нему начались в марте 2015 года. В данном материале будет изложена позиция стороны обвинения, которая представлена в докладе прокурора Даура Амичба. Итак, следствие считает, что убийство было совершено организованной группой, в состав которой входили депутат Народного собрания Абхазии Нодик Вициния, ранее судимый Джумбер Бигвава, ранее судимый, состоящий на учете в наркологическом диспансере, Ахра Гопия, состоящий на учете в наркологическом диспансере, Рамин Хмаил и ранее судимый Аслан Цвижба. Следствие обвиняет депутата Нодика Квициния в организации похищения российского предпринимателя Климонтовича и его помощницы Скоредновой в целях получения выкупа и в умышленном убийстве из корыстных побуждений с целью завладеть имуществом Климонтовича. Остальным соучастникам преступления предъявлены обвинения в похищении и умышленном убийстве по найму. Прокурор Даур Амичба зачитал суду обвинительную речь, в которой изложил все обстоятельства дела и сообщил обо всех основаниях обвинения. Из его выступления следует, что план похищения предпринимателя был разработан Нодиком Квициния и посвященным в его намерения Джумбером Бигвава. 10 сентября 2012 года, примерно в 3 часа дня, под предлогом обсуждения деловых вопросов, Нодик Квициния завлек к себе в дом Сергея Климонтовича. Как только предприниматель вошел в дом, следом за ним ворвались, прикрывая лица платками, Рамин Хмаил и Аслан Цвижба. Климонтович Анатольевич оказал сопротивление. Его избили и связали. Он сказал, что на улице в автомашине «Лексус» его ожидает помощница Скоредного. Но Диквициния под предлогом угощения кофе завлек к себе в дом и Оксану Скоредного, где ее также связали. Климонтовича и Скоредного вывезли в нежилой дом в районе Маяка в городе Сухум. Охраняли их Ахра Гопия и Джумбир Бигвава. Вечером 11 сентября 2012 года Нодик Вициния приехал в дом, где содержали похищенных, и потребовал у Климонтовича 2 миллиона долларов за освобождение. Однако получил категорический отказ. Нодик Вициния, желая скрыть совершенное преступление и в дальнейшем завладеть имуществом фирмы «Йел Петролиум Абхазия», которая принадлежала Климонтовичу, предложил Цвижба, Бигвава, Хмаилу и Гопия за 15 миллионов рублей убить Климонтовича и Скоредного. И они якобы согласились. Ночью 11 сентября Климонтовича и Скоредного посадили в машину, которой управлял Цвижба, и вывезли в заранее выбранное место в селе Дзюбжа Ачимчирского района. Гопия выстрелом из пистолета убил Климонтовича, а Бигвава – Скоредного. Их тела сбросили в колодец заброшенного дома и туда же кинули боевую гранату неустановленного образца. 13 октября 2013 года останки Климонтовича и Скоредновой были извлечены из колодца в результате проверки показаний Ахры Гопия и Рамина Хмаил. Но на суде все обвиняемые от своих показаний отказались. Свою вину они не признают. 6 сентября состоится следующее судебное заседание по этому делу, на котором слово будет предоставлено защите и самим обвиняемым. У них будет возможность изложить свою позицию. После их выступления должен быть оглашен приговор. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
1 сентября в Ахалгоре было только 2 первоклассника. На линейке их было больше, чтобы не падать лицом в грязь, но остальные потом поедут учиться в Царавани. Недавно закрылась школа в селе Абрев. Там всего 2 ученика. В школе селения Каринта на 15 учителей приходится лишь 6 учеников. Эта ситуация породила дефицит качественных учителей и соответствующий уровень преподавания. Подробнее в материале нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
В рамках инвестиционной программы в Ленингоре строят новую русскую школу на 130 учеников и детский сад на 100 детей. Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что строительство новой школы, конечно, дело хорошее. Но только это еще и повод задуматься над тем, кто же будет учиться в этих школах. Видимо, начальники, которые принимали решение о строительстве, явно не в курсе местных реалий, говорит Тамара Миракашвили.
В этом году спрашиваю учителю в начальных классах, сколько детей принимает грузинская средняя школа. Сказала, что только одного детского дома. То есть за него решает семья, решает государство. И заинтересовала, сколько детей принимает русская средняя школа. Сказали, что одного ученика.
В Ленингоре, судя по отчетам, в русской школе учатся 60 школьников, в грузинской 58. Но на деле, по наблюдениям местных жителей, немногим более 30 в каждой. В течение 8 послевоенных лет в Ленингорском районе закрыли лишь 2 школы. Было 14, стало 12. Но эта статистика не отражает реального положения дел. Количество учеников в районе сократилось в разы. К примеру, в селении Каринта на 6 учеников приходится 15 учителей. Каждая школа выкручивается как может, чтобы избежать сокращения из-за отсутствия учеников. И на первоклассников идет настоящая охота. Спрос рождает предложение со стороны родителей. Хотите, чтобы мы отдали вам ребенка? Трудоустройте нас. В одной из школ, где штаты были заполнены, учителя сошлись на том, чтобы отдать матери за ребенка часть своей зарплаты. При этом ее обманули, сказав ей, что она в штате. По мнению Тамары, проблема не только в миграции грузинского населения после 2008 года. Пустеют и осетинские школы. По ее мнению, проблема в коррупции, в кумовстве. Дефицит преподавательских кадров в районе привел к возможности совмещения нескольких ставок. Учитель может зарабатывать в месяц по 50 тысяч и более. Так работа учителя стала лакомым куском. В школы по протекции чиновников хлынул всякий малограмотный сброд. А вскоре, поняв, в чем дело, родители стали забирать из таких школ своих детей и отправлять их в места поприличнее. Осетины в Схинвал, грузины в Цировани. Кстати, первые, кто забрал своих детей из школ, были работники районо, говорит Тамара Меркашвили.
Ну, наши соседи, наши родственники, одна сельчане, сидели вся жизнь дома, были домохозяйки. 57 лет, 60 человек вот, в Схинвале, поступают в университет. Заочно, конечно, заочно. Тот же год начинает работу в школу. Вот когда меня выгнали из работы, назначили человека. Это тетя местного прокурора. Через год он уже был директором дома детского творчества, а после этого где-то 57 или 8 лет стала студентом университета в Схинвале. Сейчас она на втором курсе.
Эта новая волна учителей, говорит Тамара, привнесла в программу школьного обучения свой вклад. Не то чтобы от ума, но от чистого сердца.
Учительница предложила написать эму выпускников. Какая была ваша реакция, если ваша мама вышла замуж? Кто отпустит в такую школу детей?
Это в какой школе было?
Семигорская грузинская средняя школа.
Это на выпускном экзамене с кем?
Да, им в этом классе все дети, кроме одного, разведенных семей. Один ребенок так близко и плохо принял, а он написал, что я убила маму.
Ситуация парадоксальная, говорит Тамара. Принято считать, что качество отрасли напрямую зависит от объема государственных вливаний. В Ленингорском районе получилось ровно наоборот, говорит Тамара Меркашвили.
88 миллионов в бюджет отдела образования. Района только.
Района.
Да, да, это точно. Еще добавим приблизительно, 20 миллионов рублей, в ларах из администрации Санакоева. Куда эти деньги идут? Как можно, чтобы в два раза больше было количество учителей? Но все равно был низкий уровень знания детей. Мурат, ни одного спортивного площади у нас нету. Ни одного внешкольной работы у нас не проводится. Если проводится, пусть скажут мне.
После общения с Тамарой я навел справки по поводу ленингорских заочниц. Один преподаватель Юго-Осетинского университета мне сказал на условиях анонимности, что действительно есть такие. Их приняли без экзаменов. Как оказалось, новоиспеченные заочницы не владеют ни одним из государственных языков, ни осетинским, ни русским. Но отчислить их невозможно. Есть такая установка, что все они должны получить образование. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Назначение главой Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия, сторонника всех российских инициатив в самопровозглашенной Республике Абхазия, вызвало правомерные вопросы. И главное, что теперь будет с многострадальной темой продажи недвижимости иностранцам? На этой неделе также много внимания уделили продолжающемуся церковному конфликту и делу Климонтовича, по которому прокуратура наконец-то четко сформулировала обвинение против депутата Нодика Квициния. Итоги абхазской недели слушайте в материале Изиды Чани.
Уходящая политическая неделя обещала быть спокойной. Парламент на каникулах. На празднование мероприятий, посвященных государственности Кабардино-Балкарии, выехали глава государства и спикер парламента. Делегация Абхазии во главе с вице-президентом приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню образования Нагорного Карабаха. Правда, накануне отъезда президент подписал указы о назначении их председателей трех государственных комитетов. Руководители комитетов по молодежной политике и спорту остались прежними. А вот назначение главой Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия вызвало обсуждение в обществе. Вспомнили и про огород, и про капусту. Конечно, Подводить итоги формирования Кабмина еще рано, но уже сегодня можно сказать, что интересы Кремля в абхазском правительстве представлены как минимум двумя фигурантами. Вице-премьером Бесланом Эшба, который курирует вопросы российской финансовой помощи Абхазии, и начальником Госкомитета по управлению госимуществом Вахтангом Пипия. Эти две политические фигуры, возглавлявшие до своего назначения разные общественные движения, были всегда последовательными сторонниками всех российских инициатив в Абхазии по добыче нефти, по продаже недвижимости, по церковному и многим другим вопросам. Исходя из этого, общественность прогнозирует новую волну конфликтов в связи с их появлением в составе правительства. Вот мнение представителя ветеранской организации АРОА Рисмага Аджинджел.
Не вижу никаких ни политических, ни экономических преимуществ для существующей власти назначения некоторых людей. Потому что кое-кто из них известен как лоббисты, по моему мнению, очень невыгодных для страны проектов. Это как продажа недвижимости и добыча нефти. Не думаю, что ставка на таких политиков может получить поддержку в абхазском обществе. Даже, я думаю, это может ухудшить существующие противоречия.
В наследство от прошлой недели нынешней досталась еще одна полемика по церковному вопросу. Конфликт двух абхазских православных церквей снова вылез наружу. Напомню, что в конце прошлой недели российско-абхазское мероприятие, проводимое на уровне Минкультов и посвященное паломническому туризму, под давлением представителя Абхазской православной церкви иерея Виссариона Плея, поддержанного гостями из Московской патриархии, был вынужден покинуть глава другой Абхазской православной церкви, священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей Дбар. Подробности данного выдворения бурно обсуждались в соцсетях всю неделю. Попеременные версии выдворения излагали представители Минкульта Абхазии и священной митрополии. Масло в огонь подлила политическая партия «Единая Абхазия», сделав заявление, в котором настаивает на том, что пребывание священной митрополии Абхазии в Новоафонском монастыре является противозаконным. Глава партии Сергей Шамба ссылается на постановление, которое было подписано им же в 2010 году во времена премьерства. Согласно этому постановлению, правительство Абхазии в безвозмездное и бессрочное пользование тогда еще единой абхазской церкви было передано 38 объектов историко-культурного наследия, в том числе и монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, в котором после раскола располагается священная митрополия Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем Дбар. Заявление «Единой Абхазии» можно расценивать как еще один призыв к выдворению из Новоафонского монастыря монахов. Накануне Второго церковного собора в мае нынешнего года эта же партия обратилась к руководству страны с требованием проявить политическую волю и решить вопрос о возвращении Новоафонского монастыря Абхазской православной церкви. Это была цитата. Между тем, очевидно, что церковный вопрос вымотал абхазское общество, и невозможно не согласиться с выводами, сделанными заместителем министра культуры Баталом Кабахиан на пресс-конференции в Сухуми 2 сентября.
Когда общаешься со священнослужителями, мы говорим и просим их о любви, они все время говорят о нетерпимости. Я имею в виду всех фигурантов. Вот, к сожалению, они более нетерпимы, чем мы, вот получается. То есть вот я не знаю уже. У меня есть традиция, где бы я ни был, в Европе, в Москве, война. Чтобы 28 августа в Нанха я обязан пойти в Лыхнинский храм. Я впервые в жизни не пошел в храм, понимаете? Но у меня была проблема психологическая после всей этой ситуации. Я впервые в жизни остановился около храма, нажал на педаль и поехал домой. Я сказал: «Господь простит меня», в конце концов. Все, но вот что делают со мной, как с верующим. До тех пор, пока не будет мира и согласия, то мы вообще полностью все отвернемся от храма как такового. Они не придем к нему, ближе мы к нему не приступим. Вот со мной, во всяком случае, впервые Сказал, я не могу.
Еще одной темой недели стал суд по делу о жестоком убийстве, совершенном в Абхазии 4 года назад, жертвами которого стали российский предприниматель Климентович и его спутница Скариднова. Прокуратура огласила обвинительное заключение, в котором назвала организатором убийства депутата парламента Абхазии Нодика Квициния и потребовала для него наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вот такая была неделя, на которой пошли в первый класс около 3000 абхазских школьников. Иди до чания специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. А теперь послушайте региональные новости. Германия считает сотрудничество с Грузией в правоохранительной сфере образцовым, сообщили информагентству IPN в грузинском МИДе. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в рамках рабочего визита в Берлин провел встречу с заместителем федерального министра Эмили Хамбер. Хамбер положительно оценила реформы, которые были осуществлены страной в процессе евроинтеграции, отметив, что Германия ценит прогресс Грузии в процессе визовой либерализации и заинтересована в том, чтобы страна получила безвизовый режим с Евросоюзом. Со своей стороны глава МИД Грузии подчеркнул особую динамику в грузино-немецких отношениях в последний период, показателем чего служит интенсивный обмен визитами высокого уровня, а также то, что 2017 год объявлен годом дружбы Грузии и Германии. На одной из центральных улиц Тбилиси расстреляли криминального авторитета Сосо Джохадзе. Видео этого происшествия выложили в YouTube. На кадрах видно, что пешеход достал пистолет и стал стрелять по машине, где находились двое людей. После преступник скрылся в направлении проспекта Чевчавадзе. В результате инцидента Сосо Джохадзе скончался на месте, а его адвокат Закария Чебухашвили в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства. Его имя Бадри Натубадзе. Задержанный отрицает свою вину и отказывается от дачи показаний. Всемирная организация туризма при ООН впервые проведет глобальную конференцию по винному туризму. Мероприятие состоится 7-9 сентября 2016 года в Кахетии, сообщили новости Грузии в Национальной администрации туризма. Конференция, проведенная под эгидой ООН, будет содействовать продвижению туристического потенциала Грузии, а также популяризации Грузии как страны, которая является родиной виноделия, сказал руководитель администрации Георгий Чугавадзе. О том, что конференция пройдет в Грузии, стало известно еще в декабре 2015 года. Помимо диких сортов, в Грузии описаны более 500 видов грузинских культурных сортов виноградной лозы. 430 из них находятся под охраной в государственных и частных коллекционных виноградниках. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список всемирного культурного наследия. Абсолютное большинство жителей Грузии самой важной национальной проблемой считают отсутствие рабочих мест, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией JPM Strategic Solutions по заказу телекомпании Imedi в преддверии парламентских выборов 8 октября. Опубликованные сегодня результаты опроса показали, что 82% респондентов больше всего волнует проблема безработицы. Для 48% опрошенных главной проблемой является бедность. Для 37% – рост цен и инфляция. На четвертом месте – территориальная целостность страны. Далее следует пенсионное обеспечение, доступность медицинского обслуживания, образование, правоохранительная система, криминал и коррупция.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе, 30 августа, во всем мире отметили День пропавших без вести. Право знать о судьбе своих близких является основополагающим принципом как международного гуманитарного права, так и прав человека, и должно неукоснительно соблюдаться, отмечают в ООН. О ситуации с пропавшими в Грузии рассказывает наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц. Как ни печально, поиск без вести пропавших и идентификация их останков – это одно из немногих направлений, по которым грузины и абхазы способны наладить сотрудничество.
2000 человек. Цифра приблизительная, но фигурирует практически во всех отчетах как международных организаций, так и местных грузинских структур. Столько людей числятся пропавшими без вести в результате территориальных конфликтов в Грузии, начиная с 90-х годов прошлого века и заканчивая сегодняшним днем. По словам первого заместителя министра по делам беженцев и расселению Григола Георгадзе, сейчас ведомство совместно с Международным комитетом Красного Креста работает над очень важным проектом.
Это идентификация останков и их перезахоронение. Для людей, которые ничего не знали о судьбе своих близких, очень важно, чтобы они могли прийти на их могилу, оплакать их. И поддержка со стороны Красного Креста и де-факто правительства Абхазии в этом процессе очень важна.
Важность такой работы подчеркивает и бывший госминистр по примирению и гражданскому равенству Пата Закариишвили. Это одно из немногих направлений, где Тбилиси и Сухуми смогли наладить эффективное сотрудничество.
Они проводят большую работу и регулярно проходят перезахоронение. Красный Крест помогает, и есть двусторонние даже встречи на грузино-абхазском уровне. Более сложные обстоятельства, как я знаю, на грузино-сахсинском направлении, но там тоже вот Красный Крест как-то работает.
В Грузии Международный комитет Красного Креста занимается вопросом пропавших без вести с 2004 года. К 2010 удалось создать два координационных механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов и последующих событий. По информации Красного Креста, на сегодняшний день грузинские, абхазские, юго-осетинские, российские представители работают над тем, чтобы предоставить людям информацию об их пропавших без вести родственниках. Несмотря на всю сложность вопроса, проведенная до настоящего времени работа принесла конкретные результаты. С 2013 года из 22 захоронений, расположенных по всему региону, были извлечены останки 162 человек. Из них останки 81 человека были опознаны и переданы родственникам. По словам Паты Закариишвили, если раньше все эти вопросы регулировались на неправительственном уровне, сейчас им придается куда большее значение.
Я раньше работал в одиночку, можно сказать. Ну, во время войны, можно сказать, и после. До 97-98 годов я работал интенсивно. Оказалась комиссия государственная. И уже эта команда продолжила работу. И после 97-98 годов занимается в основном Министерство по беженцам.
Сегодня аппарат Народного защитника Грузии опубликовал свой отчет по ситуации. Согласно информации омбудсмена Учина Нуашвили, на данный момент среди без вести пропавших числятся до 1500 этнических грузин, до 200 абхазов и около сотни осетин. После августовской войны 2008 года – 6 осетин и 35 грузин. Международное право гласит, действия, приводящие к исчезновению людей, запрещены. Родственники должны быть незамедлительно проинформированы о судьбе близких, которые были захвачены, ранены или погибли. Но проблема в том, как обеспечить принятие и выполнение таких норм. В 2013 году аппаратом омбудсмена Грузии были даны рекомендации правительству подготовить соответствующие документы для принятия на законодательном уровне Конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В 2014 и 2015 годах документ был одобрен парламентом, но до сих пор не ратифицирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бедина Иванишвили активно включается в предвыборную борьбу. В четверг он провел первую встречу с представителями региональных СМИ, на которой дал оценку шансам политических сил на грядущих парламентских выборах. Основное время общения с прессой Иванишвили посвятил критике оппозиции и демонстрации успехов, достигнутых за годы правления грузинской мечты. Подробнее в материале Ираклия Орагвелидзе.
Первую встречу Бедина Иванишвили провел с журналистами из Аджарии. В ее ходе бывший премьер безапелляционно заявил, что на октябрьских выборах грузинской мечте удастся получить не менее 2/3 депутатских мандатов.
«Я бы сказал, что мы проведем не менее 100 человек. Не представляю, чтобы мечта получила менее 90 мандатов, хотя убежден, что скорее их будет 115. Несмотря на 25 лет независимости, у населения наблюдается недостаток понимания политических правил. процессов. Именно этот пробел я и собираюсь восполнить в ходе региональных встреч. Я считаю, что грузинская мечта является единственной силой, которая сохранила мышление на государственном уровне. За 4 года правления грузинской мечты в стране произошло огромное число позитивных преобразований.
По мнению Иванишвили, реформа системы здравоохранения стала наиболее удачным проектом грузинской мечты. Ссылаясь на данные статистики, бывший премьер заявил, что за 4 года правящая сила осуществила больше инфраструктурных проектов, чем за 9 лет правления нацдвижения. Бывший премьер считает, что именно по вине Саакашвили и нацдвижения Грузия понесла серьезные людские и материальные потери в ходе августовской войны с Россией. Иначе, как пророссийскими, действия Саакашвили и его команды назвать никак нельзя. «У нас миротворцы стояли, а теперь 2 региона оккупированы», – посетовал Иванишвили. Бывший премьер недоволен деятельностью и другой оппозиционной силы. Его явно раздражает партия оперного певца Пааты Бурчуладзе.
Это очередной проект нацдвижения, в реализации которого решающую помощь оказали братья Мачавариани. Я рад, что он наконец перестал лгать и в открытую присоединился к ЕНД. Кстати, в 2012 году я пытался найти с ним общий язык, а он пришел ко мне после встречи с бывшим мэром Угулава, где был награжден памятными часами. О чем было после этого говорить? Я был занят предвыборными делами.
По мнению политолога Гии Хухашвили, присоединение Иванишвили к предвыборной агитации на стороне грузинской мечты призвано стабилизировать падающий рейтинг партии. Эксперт назвал 2 причины снижения ее популярности – невыполнение обещаний по восстановлению справедливости и пополнение рядов мечты хамелеонами из нацдвижения.
Что касается политических перспектив грузинской мечты, то они будут зависеть от слабости оппонентов. Правящая сила всеми средствами попытается убедить избирателей, что произойдет что-то ужасное, если они не окажутся в большинстве. Именно в этих целях на население обрушатся пласты негатива, изобличающие оппозицию, фильмы и другие грязные приемы. У них мало шансов доказать, что они лучше оппонентов, поэтому они будут действовать от обратного. Подобная тактика в состоянии породить нигилизм и политическую апатию среди избирателей, что подтверждено соцопросами. Расчет прост. Теоретически правящая сила с 25% рейтингом может завоевать большинство в парламенте, если на избирательные участки придет очень малое число избирателей.
Объясняет Гия Хухашвили. В ближайший месяц грузинская общественность увидит цикл из 10 передач с участием Бедзины и Иванишвили. Все они будут построены аналогичным образом в форме встреч с региональными журналистами. Ираклю Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Я есть Тбилиси». Акция под таким лозунгом прошлась у мэрии грузинской столицы. Жители Тбилиси продолжают требовать реорганизации городской службы озеленения и экологии, а также отставки ее нынешней главы. Далее продолжит Анастасия Славинская.
Движение «Партизанское садоводство» продолжает держать оборону у мэрии уже 3-ю неделю. Гражданские активисты поочередно дежурят здесь, в желтой палатке, и списанный зеленым маркером всегда кто-то есть. Вокруг нее ближе к вечеру начали собираться люди. Мать с дочерью-подростком с волосами цвета баклажана. Парень с питбулем тигрового окраса. Молодежь с плакатами подтягивается небольшими группами. 2 девушки раздают респираторные маски собравшимся в знак того, что в городе уже невозможно дышать, объясняют они. Немного поодаль стоит статная пожилая женщина в цветастом платье – Ванда Джобава. В руках у нее небольшой лист, на нем лаконичная надпись «Нуцубидзе 77». Это адрес женщины. Там еще в советские годы поселились сотрудники Института геофизики. «Дома эти стояли на пустыре», – рассказывает Ванда. За эти десятки лет местные жители, по ее словам, разбили там большой сад. «Каждое дерево посажено там нашими руками», – говорит Ванда. А сейчас на этом месте планируется строительство многоэтажных корпусов. «Сейчас мы боремся за то, чтобы эту зону признали рекреационной. Там хотят построить 2 20-этажных корпуса и уничтожить наши деревья. Мы уже давно выступаем против этого, но точного ответа пока не знаем», говорит женщина. Собравшиеся на акции люди хотят, чтобы в городе прекратилась бесконтрольная вырубка деревьев. Они требуют реорганизации службы озеленения и экологии. И мэрия, кстати, эту реорганизацию обещает. Сегодня под решением о ее проведении появилась подпись градоначальника Давида Нормания. Глава службы Нина Сулханишвили заверяет, что главная цель этой реорганизации состоит в том, чтобы сделать приоритетными вопросы охраны окружающей среды. Она говорит, что будет увеличен бюджет службы, а также разработаны определенные законодательные механизмы. Уже 25 лет, признает Сулханишвили, застройка города ведется без каких-либо зеленых правил. В службу будет добавлен отдел защиты окружающей среды, а отдел, выдающий разрешение на вырубку деревьев, будет функционировать отдельно. У него будет возможность перепроверить заключение о состоянии деревьев или самостоятельно выдать их. В службе появится также отдел мониторинга, который будет ориентирован на идентификацию проблем и осуществление контроля над процессом их решения, заявила Сулханишвили «Эхо Кавказа». По ее словам, служба мониторинга будет укомплектована штатными сотрудниками мэрии, но это не мешает неправительственному сектору вести аналогичную деятельность. В свою очередь, представители движения «Партизанское садоводство» больших надежд на реорганизацию, обещанную властями, не возлагают. Представительница движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе говорит, что эта служба в нынешнем ее виде вместе со своим руководством уже сделала все для того, чтобы довести зеленый покров Тбилиси до минимума. А готовность провести изменения, считает Перадзе, всего лишь иллюзия, попытка погасить протест. Мэр в параллельном режиме будто бы делает то, что мы потребовали, но на самом деле ни одна неправительственная организация или человек, которые участвуют в протесте, не были допущены к обсуждению вопросов реорганизации. Говоря о реорганизации, поясняет Натаперадзе, они в первую очередь имеют в виду прозрачность деятельности службы. По ее словам, они хотят, чтобы в службе был совет, укомплектованный заинтересованными этой темой специалистами. Эти специалисты, продолжает активистка, должны знать заранее, когда и где планируется вырубка деревьев. Представить свое видение реорганизации городской службы озеленения и экологии движение «Партизанское садоводство» намерено в понедельник. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш сухумский автор Виталий Шария размышляет о существующей в Абхазии задаче перманентного омоложения руководящих кадров.
Советская система подбора и воспитания кадров ушла в прошлое. Ее сменила борьба за власть партий через процедуру выборов. И бум возникновения новых партий и общественных организаций в Абхазии в течение последнего года связан, пожалуй, именно с тем, что выросло поколение, которое решило заявить о своих политических амбициях и посчитало лучшим способом здесь именно этот. На этой неделе сразу на двух популярных абхазских сайтах был размещен небольшой текст под заголовком «Будущее страны определяет ее молодежь. Основная сила страны», подписанный Высшим Советом Республиканской общественной организации «Справедливая Абхазия». Многое встретил в нем пафосных фраз, которые напомнили мне старую речевку «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым». Суть же обращения, несомненно, заключена в следующих строках. Нам важно видеть перспективу для своего личного и карьерного роста. Возникает чувство обиды на старших за неспособность удовлетворить их амбиции, вовлечь в общественно-политическую жизнь страны. Новому премьер-министру Республики Абхазия Барциц БК надо по-новому взглянуть на нынешнюю молодежь. Именно ее надо вовлекать в процессы дальнейшего построения демократического и социально справедливого абхазского общества. Конец цитаты. Но, судя по комментариям на форуме «Абхазавто», публикация эта оказалась для авторов контрпродуктивной. Столько насмешек посыпалось на них. Очевидно, эти «молодые политики» в кавычках просто решили о себе напомнить новому премьеру, пишет один из комментаторов. «Мой совет, ребята, учитесь, работайте над собой, читайте побольше. Если ваш высший совет не может хотя бы грамотно написать, то что вы можете предложить?» Конец цитаты. «Другой рубит с плеча. Что пишут бездари? И на них наша надежда? Мама моя дорогая, куда катимся? Конец цитаты. Мне в комментариях, с которыми набросились на авторов обращения, в какой-то момент даже увиделся перехлёст. Ну зачем же, мол, так сразу клеймить ребят? Но ребята решили откликнуться. Воистину, лучше бы они этого не делали. Отклик получился еще более неуклюжим, чем первый текст. Опубликованное в Абхазавто наше мнение о молодежи вызвало нешуточную полемику среди почтенных и заслуженных блогеров данного сайта, написано в нем. Хотя никакой полемики между комментаторами как раз не было. Все они дружно высмеивали молодежный порыв. Обиды нет, напротив, прислушиваемся к советам знатоков, надо учиться всегда и везде. Но и вы, наши дорогие старшие товарищи, проявили незнание темы, неполно осветили молодежную проблематику. А ведь проблема лежит гораздо глубже. Нельзя спокойно взирать на то, как гибнет будущее страны. Это было наше мягкое обращение к борцыц БК в канун формирования нового состава кабинета министров республики Абхазия. Конец цитаты. Вы что-нибудь поняли? Почтенные и заслуженные блогеры снова поняли все однозначно. Какое-либо другое объяснение появлению коротенького обращения справедливо абхазов, кроме страстного желания обратить на себя внимание власти, найти крайне трудно. Ведь не было в нем ни исследований какой-то проблемы, ни инициатив. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Индийский телеканал NDTV сообщил о решении Всемирного антидопингового агентства лишить российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, уроженца Ахалгори, серебряной медали Олимпийских игр 2012 года. Его медаль собирались передать индийцу Йогишвару Датту после обнаружения в допинг-пробе спортсмена запрещенных препаратов. Индийский спортсмен поначалу обрадовался, что его медаль повышена с бронзы до серебра, и собирался посвятить ее всем своим согражданам, однако впоследствии передумал и сделал так такую запись в своем твиттере. «Бесик Кудухов был великолепным борцом. Я уважаю его как спортсмена. Печально, что допинг-проба дала положительный результат и что это стало известно после его смерти. Если такое возможно, медаль должны закрепить за ним. Это будет уважительно по отношению к его семье. Человеческое сострадание для меня превыше всего». Российский борец вольного стиля Бесик Кудухов погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года. Общественность, а также именитые осетинские спортсмены с возмущением отреагировали на эту новость, назвав действия агентства политически мотивированными. Далее Жанна Тарханова.
По данным телеканала NDTV, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком препарате идет речь, телеканал не сообщает. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев молниеносно отреагировал на эту новость. Я процитирую. «Уже прошло 4,5 года. Только сейчас они это увидели. Решение было политизированным, направленным против России. Будем подавать в суд», – конец цитаты заявил Тидеев. Временно исполняющий обязанности министра спорта Северной Осетии, олимпийский чемпион по борьбе в греко-римском стиле 2004 года, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хасан Бароев назвал необъяснимым и неподтвержденным доказательствами решение Всемирного антидопингового агентства ВАДА о лишении олимпийской медали осетинского борца Бесика Кудухова. В разговоре со мной он рекомендовал СМИ, цитата, «не раздувать эту новость».
Лишний раз они не пиарят, как все это делают какие-то радиостанции, и все сайты, и все интернеты. Все же мы ее сами же раздуваем, эту новость, правильно?
Я дал один раз объяснение этому, что на это, наверное, очень... Ну, сложно это комментировать. Да, ну это мы виноваты. Зачем раздувать? Вот представляете, вы говорите, мы не раздуваем. Вот сейчас вы опубликуете, сейчас все, ну, это... Ну...
Дубликовано уже 3 часа назад. Мы хотим разобраться в оценках ВАДА, почему такой подход.
Не разберетесь никогда вы в этих оценках, никогда. Никто не разберется. Надо, чтобы эти новости как можно быстрее затухли, и все.
Первый заместитель президента Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев сообщил мне, что никакой официальной информации Федерация спортивной борьбы России пока не получала.
Я позвонил в Москву, Федерацию борьбы, я сам вчера прилетел. Вчерашний вечер все было спокойно, вчера вечером я прилетел, все
что все знают, ну да, есть такая информация, но она не подтверждена еще. Надеемся на то, что может, дай бог, все не подтвердился, но само вообще такой подход, когда, извините меня, трагедия, молодой парень, великий парень, лучший боксер мира, как человек великий, очень хороший парень был. И после этого были такие решения, я думаю, что у них просто совести нет, уже окончательно потеряли совесть. Поэтому не знаю, что будет, мы ждем, когда международная федерация получит какую-то информацию от ВАДА, естественно, они потом передадут Российскую Федерацию.
Бесик Кудухов родился 15 августа 1986 года в селе Цхилон Ленингорского района Южной Осетии. Он четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне. 29 декабря 2013 года в возрасте 27 лет Кудухов разбился на федеральной трассе под Армавиром. Память Кудухова на Олимпийских играх в Рио через 3 года после гибели друга почтил другой осетинский чемпион Сослан Рамонов. Он поборол азербайджанского борца Торгула Аскерова, которому Кудухов уступил золото в 2013 году. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Незаменимой и органичной частью Сухуми сегодня является маленький пятачок у колоннады на столичной набережной, который облюбовали местные художники. Они приходят сюда каждый день, несмотря на жару или холод, приносят картины и знакомят гостей и жителей города со своим творчеством. Прохожие могут не только полюбоваться, но и купить любую понравившуюся работу. Там побывала Дарья Пабба.
Традиция уличной выставки в Сухуми имеет давнюю историю. В 1985 году Союз художников Абхазии впервые организовал подобную выставку-продажу на этом же месте, в самом центре набережной у колоннады, рядом с так называемой Брехаловкой. Любой художник мог принести сюда свои работы, выставить и продать. В то время подобные выставки открывались по всему Советскому Союзу, и гражданам они сразу полюбились. Это стало местом непосредственного общения зрителя с художником, когда можно было расспросить творца, как и из чего сделана картина. Можно было даже попросить автора подписать работу, что, наверное, было особенно приятно. Ведь так человек покупал не просто картину, но и живые теплые воспоминания вместе с ней. Но вскоре началась война, и на пару лет жизнь в Сухуми почти остановилась. Всем было не до искусства. Однако время шло, и постепенно жизнь возвращалась на круги своя. Восстановили и традицию уличной выставки. До 2011 года ее проводили на территории военного санатория МВО, где было много отдыхающих, и работы сухумских художников пользовались большим спросом. Но военный санаторий закрылся, и выставку вернули на ее родное место – колоннаде на столичной набережной. Сегодня, как и в 1985 году, одним из активных членов выставки является художник Атар Зарандия. Он выпускник Тбилисской художественной академии. С 1983 года по 2008 год был директором Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия. Атар поделился.
Я здесь был как первооткрыватель и зимой, и летом один стоял, а потом уже друзья появились, мои единомышленники, сделали стенды, поставили все красиво. Сейчас большой выбор, сейчас зритель придет, здесь нет 2-3 картины, здесь около сотни картин, и здесь самоучки, любители нету, все профессиональные художники. Каждый художник выставляет то, что ему удалось, то, что ему приятно. И так продолжается уже несколько лет, и все художники очень довольны, граждане нас благодарят, что мы эту колоннаду украсили. У нас даже бывают одни и те же покупатели каждый год, которые приезжают к нам, пополняют свою коллекцию.
На сегодняшний день на выставке представлено 15 художников. Многие из них уже опытные, кто-то даже является заслуженным художником Республики Абхазия. Но есть и совсем молодые ребята, которым нет и 30 лет. Это Екатерина Гуськова, Янис Джимиади, Анатолий Качалов и Людмила Лукава. Вот что рассказал Анатолий Качалов, 22-летний студент Сухумского художественного училища, который работает на площадке уже 1.5 года.
Я познакомился вначале с художниками, с Евгением Власовым и Атаром Зарандия. И я стал помогать. Мне обстановка понравилась. Я за несколько месяцев до этого стал писать картины и пошел в художественное училище. Это был вольнослушателем. Я давно хотел поступать, но сомневался, что не справлюсь. И вот мне здесь понравилось. И вот так предложил мне работать, мне ему помогал. Почти каждый раз новые картины. Познакомился с многими художниками. Мне интересно общаться с ними про искусство и просто о жизни. Они мне советуют, помогают. Я думаю, немного вырос, немного лучше стал писать. Ну, каждый художник влияет на меня положительно. Я что-то черпаю от общения. Ну, думаю, что как и учеба дает мне свободу. Таким образом я самовыражаюсь и продаю, и общаюсь с художниками. И заодно учусь, как общаться с людьми. Заодно любуюсь картинами. Есть натюрморты, пейзажи необычные. Я всматриваюсь и потом влюбляюсь в эти картины. Потом, если что-то пишу, какие-то фрагменты по-своему пишу. Как-то это передается.
Люди здесь не просто покупают картины, они наслаждаются местом, останавливаются, чтобы поговорить с художниками, рассматривают работы и обсуждают их между собой. Такие пространства, как эта уличная выставка у колоннады, необходимы городу, они создают особую атмосферу. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.